Помимо футболки на толстяке красовались полосатые семейные трусы. «А говорил, что один дома», — неприязненно подумал Переверзев, вступая в тесную темную прихожую. «А тут тип какой-то ошивается».
«Колян!» —
возрадовался толстяк звенящим и подпрыгивающим голосом Витьки Гогина.
«Тебя совсем не узнать! Постарел, брат, совсем!»
«Гога?» — изумился Переверзев. «Это тебя не узнать. Ты на кого похож стал? Это ж... надо, как тебя расперло. А борода? Патлы?»
«Проходи, проходи!» — подступал Витька, смешно переваливаясь на кривых волосатых ногах. «Давай на балкон сразу, а то у меня жарко. Где балкон, помнишь?»
Где располагался балкон в квартире Гогина, или просто Гоги, как называли Витьку еще в школе? Николай Степанович, конечно, помнил. Вслед за хозяином он прошел через всю квартиру, мимоходом удивившись обилию дорогой техники на фоне обшарпанных стен и унылой мебели еще советского производства. Особенно странно смотрелась громадная плазменная панель, водруженная просто так, без ножки подставки, на тумбочку с косо повисшими створками и прислоненная к стене. Чтобы панель не сползала, ее удерживали вколоченные в тумбочку пара гвоздей. На балконе, полутемном от тени нависших над ним тополиных крон, было действительно прохладно. Гога, пыхтя, уселся на низкий стульчик, стоявший у столика, на котором располагался открытый ноутбук, и указал на такой же стульчик у противоположной стенки.
«Давай сначала бахнем за встречу», — распорядился хозяин, доставая из-под столика мутные фужеры для вина.
«Давай», — согласился Николай Степанович, с непрошедшим еще удивлением оглядывая так разительно изменившегося приятеля. Накрытым разнокалиберными кусками линолеума полу балкона, рядом с бутылками и фужерами, появилась коробка с несколькими ломтиками подсохшей пиццы. Они выпили по первой, сразу же по второй.
«Слушай», — отдышавшись, начал было Переверзев, — «я к тебе не просто так».
«Потом», — уверенно остановил его Гога, — «все разговоры только после третьей. Святая традиция, брат».
После третьей Витька заговорил сам.
«Как служба-то?»
«Да, уволили меня», — дернул плечом Николай Степанович. «Я вот как раз с этого и хотел...»
«Ах!» — махнул рукой же я пиццу Гога. «Произвол начальства, служебные интриги, подковерные игры... Неинтересно, брат. Давай-ка, знаешь что? Давай-ка еще».
«Куда ты так гонишь?» — проворчал Переверзев. «Нас через полчаса ложкой с пола собирать можно будет».
«Да ладно!» — беспечно усмехнулся Витька. «Помнишь, как мы на выпускном поспорили, что я пузырь засосу за 5 минут без закуски и без ничего? Ага, так и получилось, что у всех был выпускной, а у меня не было. Ни хрена не помню. Только звери какие-то мелькали перед глазами. Олени, зайцы».
Губы отставного прапорщика сами собой растянулись в улыбке. Он даже удивился тому, что, оказывается, еще способен улыбнуться.
«Это потому, что мы тебя под сцену актового зала засунули», — сказал он. «Где старые декорации к новогодним утренникам хранились?»
«Эх, сволочи!» — хохотнул Гога. «Засунуть засунули, а достать забыли. Я утром сторожа да и кота напугал».
Выпив, он выдохнул, сощурился на солнечные проблески в тополиной кроне и сладко проговорил.
«Хорошо!»
Переверзев неуверенно кивнул. Он впервые за последние дни ощутил себя не то чтобы хорошо, а нормально. И ему вдруг захотелось хотя бы пару часов еще не возвращаться в тот жуткий омут. Хотя бы пару часиков представить, что все как всегда, и не случалось еще того непоправимого. А там уж ухнуть в омут, потому что никуда от него не денешься.
«Так ты чем сейчас занимаешься?» — крутя в руках фужер с водкой, спросил он Гогу.
«Угадай», — предложил тот.
Переверзев пожал плечами. «Не знаю. В попы, что ли, подался?» Гога подергал себя за патлы. «Мимо!» — сказал он. И вдруг, настороженно оглянувшись по сторонам, очень серьезно спросил. «Ты слышал? На Улишах труп нашли». Николай Степанович вздрогнул.
«Ты чего это? Что случилось-то?»
«С трупом? Посуду он грел, паскуда! Вот что!» — захохотал Гога. «Давай пей, не тормози!»
Переверзев опрокинул в себя содержимое фужера. Через пару часов несколько осоловевший Витька Гогин, попирая ногами уже две опорожненных бутылки, увлеченно рассказывал.
«Чего я из газеты ушел? Понимаешь, когда я на журналиста учился, то думал, что жизнь меня ждет такая кипучая, интересная. Расследование там, разоблачение и все такое. Думал, это как у врачей или у вас в полиции. Реально людей спасать и негодяев наказывать. Влиять, понимаешь, на окружающую действительность, изменять ее. В лучшую, понимаешь, сторону».
Переверзев слушал, время от времени кивая тяжелевшей головой. Не надеясь даже вставить слово, да пока не очень-то и желая этого.
«Вот сижу я перед ним»,
— легко перескочив на другой сюжет, говорил Гога.
«Задаю вопросы обычные, типа, что вас подвигло на этот поступок? Да было ли вам страшно? А сам думаю, какого хрена? Парень лежит на больничной койке, бинтами замотанный с ног до головы, обезболивающим обколотый, а все равно вздрагивает и морщится от каждого слова. И ведь отвечает мне, а я продолжаю интервью. И ни мне, ни ему, по сути, ничего этого не надо. Как будто играем в какую-то игру бессмысленную. Ведь и без всяких вопросов все понятно. Деревня загорелась. Помнишь, в тот год жарень страшная стояла? И парень на своем тракторе несколько рейсов сделал. Считай, почти что всех своих односельчан из огня вывез. Поначалу собирался имущество свое спасать. Для того и трактор завел, который на отшибе стоял, вдалеке от домов. Ну а по дороге сосед до него докричался. Так он несколько ходок сделал, пока движок у трактора не отказал. Спрашиваю его, жалеет ли он о своем поступке. Ну, нормальный такой заключительный вопрос, на который есть только один ответ. Ни в коем случае. Если бы все вернуть назад, точно так и поступил бы. Он, конечно, именно это мне и сказал. Но я по глазам-то вижу. Он сказал, чтобы я отстал поскорее. Больно ему говорить. От легких два лоскутка остались. А самому себе, должно быть, он другое говорит. Подвиг, да. По первому велению сердца, да. Иначе поступить не мог, конечно. Но в итоге-то добра своего не спас. Трактор восстановлению не подлежит. Собственное здоровье угробил. А что дальше? Доживать на крохотной пенсии по инвалидности. А парню лет 20, по-моему, было. Не женат еще. И какая за него пойдет, когда у него на лице кожа лохмотьями сползает? А? Вот драма-то, брат Колян. Вот жизнь. А я, получается, так, мимо проходил. На диктофоне кнопочку нажал, отжал и всего делов. Я интервью-то это мог бы сам написать, не встречаясь с героем, потому как насобачился.
«А как же эти?» — встрял, воспользовавшись паузой Переверзев. «Горячие репортажи, когда всяких взяточников на чистую воду выводят. Это ж нужное дело». Гога нехорошо рассмеялся.
«Нужное!» — подтвердил он. «Это точно. Только кому? Вот когда тот, кому нужно, команду дает, выводим на чистую воду. А по собственному почину в журналистике ничего никогда не делается. Почему так? Да потому что каждая газетка, каждая передача, журнальщик каждый, созданы на чьи-то деньги. И редактор с самого начала точно знает, о чем можно писать, о чем нельзя. Он ведь тоже наемный работник, как и его репортеры. Журналисты работают по заданию. «Ой, да чего я тебе объясняю? Это ж любой ребенок знает!»